Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Видит ли США угрозу российского тоталитаризма? Трамп – единственное препятствие на пути выделения помощи Украине? Чем привлекает путинская Россия американских консерваторов? Готова ли Америка дать отпор тоталитаризму? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правозащитником Юрием Ермогаевым, главой Центра изучения тоталитарных идеологий. Неспособность Конгресса и Белого дома договориться о выделении средств на помощь Украине, несмотря на многомесячные переговоры и публично выраженную готовность всех сторон поддерживать украинцев, отражающих российскую агрессию, объясняют разными причинами. Прошлой осенью это был отказ администрации Байдена согласиться на введение решительных мер по охране границы с Мексикой и контролю за потоком нелегальных мигрантов. На этих мерах настаивали республиканцы. К зиме Белый дом отступил, согласившись с большинством требований республиканцев. Но когда соответствующий проект был подготовлен, задний ход дал спикер Конгресса республиканец Майк Джонсон, не приведя никаких внятных объяснений своего шага. Следом инициативу взяли в свои руки сенаторы. Они одобрили законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю, выделив финансирование безопасности границы в отдельный законопроект. Джонсон не дал хода и этому документу. Большинство наблюдателей считает, что позиция республиканцев изменилась вслед за позицией Дональда Трампа, который намерен использовать проблему открытой границы в своей предвыборной кампании. Однако среди законодателей республиканцев есть и те, кто не готов поддержать выделение помощи Киеву по иным причинам. Они не видят большой опасности в российской агрессии, скорее рассматривают ее как выяснение отношений между соседними государствами, говорят, что Украина коррумпирована и лучше потратить деньги на Америку. Этих людей немного, но они слышны. Юрий Ермогаев, как вы объясняете такие настроения?
В первую очередь он зиждется на полной безграмотности этой части республиканцев, которые действительно не имеют никакого понятия о внешнем мире. Они не имеют понятия, как правило, об истории. Это люди молодые, которые в период холодной войны фактически не существовали. Многие даже просто его не знают. Поэтому они очень падки на любую пропаганду кремлевскую. И в частности, у них совершенно ложная картина, что Путин такой авторитарный, твердый лидер, который борется с левыми всеми тенденциями, в частности с теми, которые существуют в Америке. И поэтому они его любят. Но я хочу сразу оговорить, что эти все факторы, они сейчас отходят на второй план по сравнению с очень простым фактом. Помощь Украине остановил фактически Трамп. И остановил по очень простым и циничным причинам. Ему невыгодно, чтобы Украина снова перешла в наступление, чтобы начались победы, пока президентом является Байден. То есть он это рассматривает как действие в копилку Байдена, усиление его позиции, соответственно, ослабление своей позиции на выборах. И в этом простой расчет. То, что это так просто, и это главный фактор, мы видим даже больше не по крайне правым республиканцам, а вот по нашим сенаторам, таким как Рубио, Круз, Грэм, Коттон. У этих людей никаких нет иллюзий по поводу Путина. Более того, до самого последнего момента они говорили фактически то же самое, что и я. Они говорили о важности победы Украины, о важности поражения Путина. И вот они буквально неделю назад голосуют в Сенате все против поддержки Украины. И это совершенно очевидно, что это было сделано по приказу Трампа. И проголосовали они не потому, что они изменили свое мнение по поводу Путина, а просто потому, что они боятся Трампа. Что касается многих других, которые поддерживают Трампа, большая часть правых республиканцев поддерживает их не только из-за страха. И не столько из-за страха, а потому, что они видят в Трампе спасителя Америки, который, как они считают, катится куда-то вниз, что левые силы здесь все больше бесчинствуют. Только авторитарной твердой рукой Трамп может нас спасти. Поэтому даже если цена будет Украина, это все они готовы принять, лишь бы был выбран Трамп.
Действительно, в том, что касается выделения помощи Украине, ситуация удивительная, ведь сторонники этой помощи уверены, что если бы соответствующий законопроект был поставлен на голосование, он бы прошел. Проблема, по их мнению, в позиции спикера Конгресса Майка Джонсона, который отказывается это делать.
Этот авторитаризм проявляется в том, что сейчас происходит с украинской помощью. Ведь ситуация в какой-то степени абсурдная. Большинство американцев за то, чтобы поддерживать Украину. Большинство конгрессменов за то, чтобы поддерживать Украину. Президент Америки за то, чтобы поддерживать Украину. То есть по всем правилам американской демократии и любой демократии, если везде есть большинство за эту поддержку, и эта поддержка не противоречит американским законам и конституции, то как она может не реализовываться? Как может один человек закрыть эту поддержку фактически? Ну, может быть, еще с группой там еще 10 его последователей, да? То есть это, вообще говоря, чисто авторитарный прием, это не демократический прием. И вот вам он налицо. Но, опять же, ради того, чтобы пришел Трамп и, наконец, всех спас нас от страшных вещей в Америке, мы готовы и этим пожертвовать.
Юрий, как вы думаете, те консервативные республиканцы, которые покупают этот тезис о приверженности путинской России так называемым традиционным ценностям, чего они не видят, чего они не понимают, какой режим создал Путин в России? Кстати, ведь любопытный образец этого эмоционального отношения к России предложил журналист Такер Карлсон, который после поездки в Москву рассказал, сколь замечательно чистый и безопасный город Москва в сравнении с американскими городами.
Они просто не видят ничего, что реально происходит. Режим Путина представляет тоталитарный режим, начиная с 2014 года, после захвата Крыма, когда Путин понял, что идеология ему необходима для поддержания его власти, он начал производить переход от авторитарного режима к идеологическому уже тоталитарному режиму. С очень эклектичной, смешанной идеологией, я бы сказал, более нацистской, чем коммунистической, но и то в этом режиме присутствует. Конечно, не в такой системной и четкой форме, как это было при коммунизме, и поэтому это достаточно слабая идеология.
Юрий, поясните, что вы понимаете под термином «нацизм», который, мягко говоря, несет крайне негативную коннотацию.
Нацизм – это не, я употребляю, не эмоциональное, не как бранное слово, а в его точном определении. Нацизм – это национал-социализм. Собственно, как он и назывался в той же Германии. Он никогда обычно не разворачивался в эту форму в советские времена, потому что слово «социализм» не хотели употреблять. Но точное определение нацизма – это национальный тоталитарный социализм. Определение коммунизма – это интернациональный тоталитарный социализм. Вот разница в национальном или интернациональном. Но главное, они очень близки, потому что это и то режимы тоталитарного социализма. И все эти атрибуты присутствуют сейчас в России. Дальше конкретно это да, это тоталитарный, это да, социализм, и это в большой степени национальный. То есть уклон тоталитаризма в России сейчас идет больше в национальную, чем в интернациональную сторону. Я вернусь к этому пункту сейчас, к тезису авторитаризм против тоталитаризма, потому что именно с этого все и началось в России. И вот самый большой парадокс этого тезиса возник в России. Дело в том, что именно в необходимости сдерживания коммунизма и не дать ему, чтобы возвратиться, Ельцин, по сути, похерил вот эту слабую зарождающуюся демократию. Именно потому, что было решено, что тут надо власть взять в твердые руки, отказаться от многих демократических свобод, лишь бы не дать коммунистам вернуться слово к власти. То есть ни много ни мало был фактически уничтожен парламент российский, и после этого были искаженные сильно выборы, проведенные Ельциным, опять же, неважно, правильные выборы, неправильные, неважно, есть парламент или нет, главное не допустить коммунизм. И идея была то, что только это можно сделать твердой, антикоммунистической, авторитарной рукой. В итоге все получилось, как мы видим, ровно наоборот. Авторитаризм Ельцина унаследовал Путин, и, как я уже сказал, принципе, в конечном итоге вернулся к этому разбитому корыту тоталитаризма. Более того, даже уже будучи тоталитарным властителем в тоталитарной стране, он продолжает как бы оправдывать свою власть борьбой с левыми и с коммунизмом. Вот чем, кстати, и снискал симпатии от многих тех людей здесь, в Америке, о которых вы говорили. Он сам сказал, что у нас это уже было в 10-е и 20-е годы, мы это знаем, и он вот своей властью тоталитарной якобы защищает Россию от этого западного тоталитаризма. Более того, он не только Россию защищает, он и украинских братьев своих от этого защищает. И это уже становится одним из новых главных объяснений этой войны, которую озвучил Путин, в частности в интервью Такера, что именно эти силы левого экстремизма из Европы и Америки, они стали одолевать Украину, а вот тут пришли русские, чтобы их защитить. Вот. Он сказал, что ну мы же не можем допустить, что мальчики и девочки ходили в один туалет. Да, при этом он убил уже, наверное, тысячи этих мальчиков и девочек.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущий Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Видят ли в США угрозу российского тоталитаризма? Мой собеседник Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев, вы проводите четкое разграничение между авторитарными режимами и тоталитарными, которые значительно более опасны для мира, чем авторитарные. Многие наблюдатели по-прежнему относят сегодняшний российский режим к авторитарным. В чем принципиальная разница и почему вы считаете это различие столь важным?
Суть разницы в идеологии. Тоталитарные режимы, и это все разновидности тоталитарного социализма, интернационального, то бишь коммунизма, национального, то бишь нацизма, и теперь еще появившегося религиозного, то бишь исламизма, во всех этих режимах правит идеология, а не люди. То есть люди, подчиненные этой идеологии. И это чрезвычайно важное различие. В авторитарных режимах правит диктатор, не сдерживаемый никакой идеологией, не обязанный идеологию реализовывать. Из этого много следствий. Идеология, тоталитарная идеология, экспансионистская и агрессивная. Это заложено в этой идеологии. Соответственно, все тоталитарные страны ведут себя в соответствии с этим. Все войны, начатые главные за последнее время, будь то Гитлер, будь то Сталин, будь то теперешний уже вот Путин, это, кстати, одно из доказательств того, что он становится тоталитарным именно правителем, они все начинаются тоталитарными странами. Соответственно, тоталитаризм враждебен Америке и демократиям всегда. Это опять следствие идеологии. Но главное, что это ситуация внутри. То есть тоталитарный режим именно потому и называется тоталитарным, что он жестко контролирует все области жизни человека. Не только политическую, и религиозную, и культурную, и экономическую, и все остальное. Авторитарный режим – это действительно диктатура. Он не допускает политической оппозиции, с ней расправляется, но он оставляет, в общем, достаточно свободными все остальные области жизни, включая экономику. Поэтому большинство авторитарных режимов вполне экономически процветает, в то время как тоталитарные режимы все вообще начинаются с голода, а потом с очень слабой экономики. Вот одним из признаков того, что путинский режим перешел от авторитарного к тоталитарному, является то, что власть все больше распространилась на все области жизни людей. Этого не было еще 10 лет назад. Путин действительно очень жестко обходился с любой политической оппозицией. Но он тогда не особенно вмешивался в культуру ту же самую, в искусство и другие области жизни. Сейчас, как мы видим, это происходит постоянно. Ну, во-первых, цензурируется и закрывается громадное количество спектаклей, книг. И просто идет прямое преследование и аресты деятелей литературы и искусства. Это типичный признак тоталитаризма, а не авторитаризма. И это касается всех других областей жизни. Экономика все больше будет отходить от свободного рынка и становиться все более централизованной и управляемой правительством, что тоже признак именно тоталитарной экономики. Ну и количество репрессий тоже резко увеличивается. А главное, что касается основной части населения, то тоталитарные режимы уничтожают не только тела людей и не только эти миллионы людей, но во всех оставшихся живых людей они тоже уничтожают как бы их души и жизни. То есть жизнь при тоталитарном режиме искалеченная для всех людей.
Вы говорите, что природные свойства тоталитарного государства – это экспансионизм. То есть путинская Россия представляет неизбежную угрозу соседям. А были ли исключения из этого правила?
Исключения из этого правила нет. Экспансионизм может носить разные формы. Например, до сих пор экспансионизм коммунистического Китая не был военным.
Если не считать абсорбции Тибета в 1950 году.
Основная часть китайского экспансионизма осуществлялась с помощью экономики и денег. Китай очень методично, в основном с помощью экономических методов, долгов и всего прочего, устанавливал свою, в общем, реально власть практически во все большем количестве африканских стран. Но, как вы правильно сказали, он не чуждался в каких-то ситуациях и военных методов. Более того, мы ожидаем в любой момент, что он может снова их использовать, по крайней мере, в отношении Тайваня. Но, например, Китай осуществлял свою экспансию в Юго-Восточной Азии. Если Вьетнам – это была советская экспансия, то Лаос – это был китайская экспансия. Это предписано идеологией. Она обязывает руководителей двигаться и распространять эту идеологию. И если вы возьмете историю Советского Союза, то вся история Советского Союза – это экспансия за экспансией за экспансией. Это я сейчас все страны не буду перечислять, которые Советский Союз установил коммунизм. И чем более тоталитарным становится российский режим, тем он становится более экспансивным и идеологическим. И главная причина все-таки агрессии против Украины и всей этой войны – это причина идеологическая, не национальная, не имперская, а именно идеологическая. То есть тоталитарный путинский режим не мог допустить возникновения прозападной демократии и ее усиления постоянного рядом с собой. И именно это вызвало в большой степени эту войну. Что еще важно, что тоталитарные страны друг с другом все объединены. Объединены в первую очередь не договорами, не переговорами, а именно сходностью их идеологий. И они представляют собой фактически единый блок. Та же Россия, Китай, Иран, Северная Корея – это один блок. Но мы это видим конкретно по помощи Ираном и Северной Кореи. Сейчас Россия оружием, но на самом деле Китай тоже за сценой, из-под тишка, как может, все время пытается России помогать и, в общем, эту войну одобрять.
Юрий, реакция на российское вторжение в Украину показала, что и западный мир способен, по большому счету, объединиться перед лицом агрессии. Кремль был явно удивлен, когда Европа решила фактически отказаться от российского газа и нефти. Правда, в нынешней ситуации, когда Конгресс не может договориться с Белым домом о выделении помощи Украине, возникает закономерный вопрос. Способна ли, готова ли Америка противостоять этому союзу тоталитарных сил? Первоначальный энтузиазм, желание помочь жертве агрессии явно сменяется другим чувством. Дескать, мы не можем помогать бесконечно, нужно думать о том, как закончить эту войну.
Способна, если она в первую очередь поймет, что происходит, и будет иметь силы этому противостоять. Я не могу это сказать ни о Байдене, ни о Трампе. Трамп этого просто вообще не понимает. Значит, происходит следующее. Идет и продолжается идеологическая война между тоталитарным блоком и демократиями. И все эти войны, о которых мы говорим, в том числе как украинская война, так и война в Израиле, это все так называемые прокси-войны единой идеологической войны, которая началась в 1917 году с приходом большевиков к власти и продолжается уже больше 100 лет. Это единый блок, борющийся против свободного мира и демократии. Война идеологическая, имеющая периодически формы горячей войны, как мы видим сейчас по Украине и другим местам, которая, кстати, может распространяться в зависимости от побед или проигрышей в одной или другой части. То есть Америка проиграла Талибану, последовала Украина. В Украине началось неудачное контрнаступление, заявила о себе уже Венесуэла в Гаяне. Дальше можно ожидать Тайваня. Дальше можно ожидать, в принципе, и нападения Северной Кореи на Южную. Это все связано. Поэтому проигрыш в каждой такой войне – это стимул для следующих войн. Выигрыш в каждой такой войне – это удар по всему тоталитарному блоку. Это надо понимать. Надо видеть картину в целом. И за этим стоит вот это вот идеологическое противостояние, которому надо оказывать сопротивление на всех фронтах.
В поздние советские времена, если можно так сказать, оплотом антикоммунистических настроений в Европе была Республиканская партия, которую позднее назвали партией Рейгана. Именно Рейган после вторжения Советского Союза в Афганистан положил конец политике разрядки и сделал публичную ставку на победу в холодной войне. Сегодня же, как сетуют старые республиканцы, партия изменилась. То есть у нее другие заботы и другие задачи. Ники Хейли, придерживающаяся рейгановской линии во внешней политике, как мы видим, безнадежно проигрывает Трампу в борьбе за номинацию в президенты.
Я согласен, что она меняется, я не согласен, что у нее другие заботы и другие задачи, потому что не она их определяет в большой степени, а определяют внешние обстоятельства. От того, что она решит, что Китай или Россия не ее забота, ничего хорошего не будет, потому что вы не можете игнорировать войну, которая идет против вас. Вы в этом случае будете проигрывать просто. Единственный вариант – это ее выиграть. И Америка может выиграть сейчас эту идеологическую войну, потому что эти страны суммарно не такие сильные. И они в состоянии, я бы сказал, все большего упадка, начиная с Ирана, включая Россию и даже Китай. Но от того, что Америка сделает вид или решит для себя, что это ее не касается, ничего реально не изменится. Никто эти войны не остановит. И сила Рейгана была именно в том, что он, наверное, из всех американских президентов, ну, по крайней мере, последнего долгого времени, он был единственным, кто хорошо понимал, что такое идеология. И он понимал, что это идеологическая война. И он в большой степени за счет этого и победил. Потому что вы не можете вести идеологическую войну, не понимая идеологии. И она не сводится отнюдь только к чисто военным действиям. Она в большой степени сводится к разоблачению этих режимов, к поддержке внутренней оппозиции диссидентов внутри этих режимов, к так называемой публичной дипломатии в отношении этих режимов. Трамп, по-моему, этого просто ничего не понимает. По крайней мере, в первый срок он точно проявил полное непонимание вражеской тоталитарной идеологии наших врагов, и я не думаю, что оно появилось сейчас. Если не сопротивляться всем этим войнам и движениям тоталитаризма, но они только будут усиливаться и расширяться. У Байдена есть чуть большее понимание, хотя тоже слабое, но у него не хватает силы и воли. У Трампа, может быть, есть сила и воля, хотя я в этом тоже полностью не уверен, но у него нулевое фактически понимание всего этого. Поэтому Рейгана, к сожалению, не видно на горизонте, если наш выбор останется только между этими двумя.
Юрий Ермогаев, достаточно пессимистичный вывод.
Я надеюсь, я рассчитываю. Но мой оптимизм в первую очередь основан даже не на действиях Запада, а на слабости этих тоталитарных режимов, которые многие недооценивают. Но на самом деле эти режимы слабые, имеют конечное время жизни, имеют конечные ресурсы. и имеют конечное время поддержки населения. Мы это будем видеть. Конечно, вопрос времени и баланса сил. Насколько хватит сил Украины сопротивляться, пока не пойдут большие трещины в путинском режиме? Насколько быстро и эффективно будет работать Запад в этом направлении? Но в целом я достаточно оптимистично смотрю на эту картину. Я, кстати, с самого начала сказал, когда эта война только началась, что неожиданным для Путина моментом было единство демократического Запада и довольно слабое единство тоталитарного мира, в первую очередь Китая. Китай, как мы видим, до сих пор ведет себя крайне осторожно и, в общем-то, внимательно следит за успехами Путина. И если эти успехи не будут очень сильными, я не ожидаю большой поддержки от Китая Путина. Он может его полностью кинуть, как говорят. Запад, я надеюсь, перейдет очередную фазу сомнений и будет продолжать помощь Украине.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Видят ли в США угрозу российского тоталитаризма? Моим собеседником сегодня был правозащитник Юрий Ерымагаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.